В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вновь слышать вас в эфире.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Игорь Борисович, у нас, что не может не радовать, есть вопросы, как всегда, для нашей с вами беседы. Но начнем мы с вопроса, который был на прошлую передачу прислан, но не успели ответить. Такой, на мой взгляд, слегка курьезный вопрос от Галины Григорьевны из Екатеринбурга. Правда ли, что оливковые косточки, если их глотать целиком, лечат желудок, желудочно-кишечный тракт и вот даже геморрой?
Да, Полина Борисовна, я полностью с вами соглашусь, не радует, нас не может не радовать на самом деле, что есть вопросы. Самое интересное, что я к этим вопросам не просто их, скажем так, отвечаю с чистого листа, а приходится и старые конспекты поднимать, и, скажем так, расширять некоторые общепопулярные знания и данные современные, поэтому диалог, он, я должен сказать, очень интересен. Двухсторонний. В отношении вопроса, Галина Григорьевна, с одной стороны, действительно, может быть, первый взгляд может показаться, что это вопрос наивный, но с другой стороны, это вопрос, который, с моей точки зрения, отражает такую глубинную суть поиска чудесных средств, которые могут вылечить то или иное состояние, то или иное заболевание. В первую очередь, конечно, это поиск обращает внимание на продукты питания, на диету как таковую, на различные составляющие диеты и питания. И это очень часто обсуждаемые вопросы в быту, в таких ежедневных разговорах, и в дискуссиях, и в обсуждениях между врачом и пациентом. Поэтому они очень важны и действительно содержат в себе много-много значимых моментов, требующих обсуждений. Но отвечая сразу на вопрос Галины Григорьевны, я могу сказать, что нет, оливковые косточки, ни если глотать их целиком, ни в других каких-то составляющих, они не лечат желудок, не лечат желудочно-кишечный тракт, не лечат геморрой, не помогают лечению, не снижают степень воспаления заболевания, не являются даже мерами профилактики. И это, в общем, важно помнить. Если вы позволите обобщить вопрос до более общих формулировок, связанных с тем, что а есть ли вообще какие-то такие чудесные продукты питания, с помощью которых можно вылечить какое-либо заболевание. Должен вам сказать, что, к сожалению, все эти поиски до настоящего времени ничем не завершились. А все эти исследования, которые есть у врачей в арсенале, показывают, что нет ни одного, скажем так, общего или какого-то специфического продукта питания, который мог бы благотворно влиять на те или иные органы и системы, и тем более на заболевания. Должен отметить, что современная медицина, она выделяет несколько уровней воздействия на здоровье человека, на лечение тех или иных заболеваний. Действительно, самым первым уровнем Всемирная организация здравоохранения считает правильное питание. И мы очень часто с вами говорим о том, что важно питаться дробно, важно поддерживать баланс белков, жиров, углеводов, общего количества калорий, употреблять фрукты, овощи, клетчатку для того, чтобы был нормальный стул, нормальный вес. Но если развивается то или иное заболевание, скажем, язвенная болезнь, можем ли мы с помощью нормального питания вылечить язву? Честно, можем сказать, что нет. Потому что язва лечится совершенно по другим канонам. Лечится повышенная кислотность желудочного сока, удаляется воспаление желудка, инфекция как таковая. Можем ли мы вылечить с помощью, скажем, питания геморрой? Если предполагать и утверждать, что в основном геморрой все-таки является болезнью, очень часто связанной с запором, с повышенным внутрибрюшным давлением, с избыточной массой тела, то да, питание, направленное на нормализацию массы тела, может оказывать благотворное влияние на снижение риска развития этого заболевания. Но вылечить диетой вот в момент обострения этого заболевания ни в коем случае не получится. Тем более, если это осложненное состояние, скажем, тромбозом, геморроидальных вен, вылечить диетой и какими-то отдельными компонентами нельзя. Следующий элемент воздействия на здоровье человека – это так называемые биологически активные добавки. Но здесь нужно быть очень аккуратным, потому что очень часто эта тема такая спекулятивная. К биологически активным добавкам относится огромное количество, скажем так, сборов, средств, которые не прошли клинические исследования, не прошли клинические испытания. А в современной медицине, если нет испытания на в клиническом исследовании, на группах людей, не может применяться, в общем, любое средство, в том числе биологически активная добавка. Поэтому сейчас вообще все биологически активные добавки, наверное, можно поделить на те, которые имеют доказательства эффективности, и те, которые, к сожалению, имеют больше рекламных восторгов, чем пользы как таковой. Ну и, наконец, третий уровень – это лечение, это медикаментозные средства и оперативные вмешательства. Только они, пожалуй, имеют высокий уровень способности вылечить то или иное заболевание. Поэтому давайте будем аккуратными и будем понимать именно аккуратными в рамках оценки и в рамках восприятия информации о том, что во многих, скажем так, брошюрах или других изданиях мы можем увидеть чудесные воззвание о том, что вот этим можно лечить, или кто-то может рассказать. Но здесь самый правильный, наверное, подход – это такой здоровый скепсис. То есть это здоровое представление о том, что заявления эти должны иметь под собой серьезные основания, основания, связанные с медицинскими исследованиями. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Елены Николаевны из Белоярского района. 2 месяца не употребляю соль, сон стал идеальным, давление нормализовалось, но не навредит ли такая бессолевая диета?
Спасибо большое, Елена Николаевна, за вопрос. Спасибо, что слушаете нас. Очень порадовал меня этот вопрос. Может быть, даже не столько с точки зрения самого вопроса, сколько того, что Елена Николаевна поделилась с нами действительно личным опытом. Всегда это очень важно, помимо клинических исследований, действительно определять, насколько в каждой конкретной ситуации работает та или иная простая рекомендация. И мы много раз в наших передачах говорили, призывали о том, что употребление соли в нормальном количестве и снижение употребления соли у людей, страдающих избыточной массой тела, страдающих гипертонической болезнью, это является одним из главных факторов, способствующих нормализации давления. Елена Николаевна подтвердила независимо, так скажем, да, что действительно, я думаю, может многих радиослушателей утвердить в убеждении о том, что действительно общие рекомендации, общие мероприятия, даже такие простые, как ограничение употребления соли, они могут быть важными и нужными. Напомню, если у человека высокое давление, ограничение употребления соли до 5 грамм в сутки – это является важным фактором. Вот именно вот эта цифра является принципиально важной для понимания. То есть полностью бессолевая диета, вы совершенно правильно, Елена Николаевна, отметили, это диета, которая не может считаться здоровой. У человека микроэлементы, в частности натрий, очень важны для работы клетки, для возбудимости нервной системы как таковой. Если человек совсем не употребляет соль, это, безусловно, сказывается негативно на его функциях организма. Но, уважаемые радиослушатели, бессолевая диета в современных условиях – это невозможно. Если вы кушаете, допустим, хлеб, там есть соль, если вы употребляете какие-то субпродукты, которые покупаете в магазинах, там есть соль, соль в том или ином количестве содержится в большинстве практически продуктов, которые мы употребляем. Поэтому, скажем так, вариация бессолевой диеты – это, скорее всего, маловероятная ситуация, чем правда. Что все-таки в отношении ограничения соли говорят врачи? Здесь главный принцип – соль со стола. так называемый общий принцип. То есть когда человек не досаливает, скажем, свои блюда, которые он употребляет, но в разумных количествах добавляет соль в блюдо, которое он готовит. То есть с легким, скажем так, с легкой степенью недосоления. Но 5 грамм в сутки человек должен употреблять соль. Это важно. Дело в том, что среднестатистический-то современный человек употребляет соль это в несколько раз больше, в несколько раз больше. Поэтому, когда он просто убирает соломку со стола и в процессе приготовления супа он добавляет там на 3-литровую кастрюлю, там, допустим, там, 0,5 столовой ложки, это все в пределах совершенно нормальных вещей. Поэтому здесь, безусловно, должно быть рациональное понимание, что соль – это важно, это нужно, но, к сожалению, в наших в обычных бытовых условиях мы имеем избыток употребления соли, мы считаем, что это нормально, мы привыкли к этому и удивляемся, а как, в общем, на самом деле там не досаливать эти вещи, но это есть не как бы путь бездорожья, поэтому недосоление и не, скажем так, употребление дополнительных, вот, добавление поваренной соли в питание – это один из важных принципов, на самом деле, здорового образа жизни, особенно в отношении сердечно-сосудистой системы и повышенного артериального давления. Спасибо.
Вопрос из Серти от Маргариты Максимовны. Просьба объяснить уровень тиреотропного гормона при сахарном диабете, что является нормой и как придерживаться этой нормы.
Я вот, Полина Борисовна, с вашего разрешения, вчитываясь в этот вопрос, так предположил две вариации на самом деле вот, вопроса. ТТГ – это такая короткая аббревиатура, которая используется в медицине в двух случаях. Это действительно тиреотропный гормон, а вторая – это тест толерантности к глюкозе. Да? И когда речь идет, допустим, в вопросе Маргариты Максимовны по сахарному диабету, здесь можно трактовать и так, и так. И тиреотропный гормон, и тест толерантности к глюкозе, и тот, и другой шифруется ТТГ. Но с вашего разрешения я отвечу и в том, и в другом варианте. Ну, короткий вопрос, если Маргарита Максимовна спрашивала о тиреотропном гормоне. Тиреотропный гормон – это гормон, который вырабатывается для стимуляции функции щитовидной железы. Дело в том, что это самый простой, дешевый, доступный тест, который помогает определить функцию щитовидной железы. Дело в том, что щитовидная железа, она является очень значимой для регуляции обмена веществ, для тонуса организма, и она, скажем так, очень часто страдает, особенно у людей, живущих на Урале, особенно у людей, живущих в регионах, где наблюдается природный дефицит йода. Люди, живущие в средней полосе России, около моря, у них этот дефицит несколько меньше, но, в общем, чем дальше живет человек от моря, чем меньше он употребляет морских продуктов, морепродуктов, тем выше у него риск, так наблюдают ученые, дефицита йода. Йод – компонент, который включается в синтез гормонов щитовидной железы. И поэтому у нас на Урале вообще раз в год, раз в два года, как минимум, сдавать тест на тиреотропный гормон было бы идеально всем. Особенно чем старше люди становятся, тем выше у них риск гипофункции щитовидной железы. В норме этот показатель от 0,5 до 4 соответствующих единиц. Если показатель выше, то это говорит о сниженной функции щитовидной железы. То есть это такое несколько вот противоположное определение, потому что чем меньше функция щитовидной железы, тем больше вырабатывается этот стимулирующий гормон. Поэтому когда он повышается, функция щитовидной железы низкая. И в этой ситуации врачи, как правило, назначают сами по себе гормоны щитовидной железы. Они абсолютно идентичны гормонам, значит, собственным организма. Они, в общем, легко переносятся. Люди иногда пугаются этого названия гормона щитовидной железы. Но если врач вам назначил, будьте спокойны, принимайте. И вы сами увидите, насколько те или иные изменения в организме быстро исправятся и будут совершенно по-другому нормально функционировать вот на фоне заместительной, так называемой, гормональной терапии, если тиреотропный гормон высокий, если врач подтвердил сниженную функцию щитовидной железы. Если же тиреотропный гормон сниженный, как правило, делаются дополнительные анализы на определение концентрации самих гормонов щитовидной железы, когда речь идет о гиперповышенной функции щитовидной железы, которая иногда называется тиреотоксикоз, другие, собственно, состояния, связанные с гиперфункцией щитовидной железы. Действительно, у пациентов с сахарным диабетом уровень заболеваемости щитовидной железы выше, поэтому особенно для людей с сахарным диабетом исследовать, значит, тиреотропный гормон нужно в рамках профилактического осмотра, потому что симптомы нарушенной функции, они, как правило, прячутся какими-то общими элементами: недомогание, слабость, апатия, другие какие-то составляющие. Но вместе с тем, Маргарита Максимовна могла спросить о так называемом тесте толерантности к глюкозе. Это методика, которую используют врачи обязательно в ситуации, когда диагноз сахарного диабета или диагноз нарушенной толерантности глюкозы установить не получается в рамках первичного обследования по общему анализу крови. Дело в том, что если человек сдает анализ крови из пальца, то в норме сахар у него 3,3-5,5 ммоль на литр. Если он сдает кровь из вены, то уровень сахара нормальный может быть до 6,0 ммоль на литр. А может быть, такие значения, очень колеблющиеся в разных анализах, незначительно превышающие норму. И в этой ситуации врач назначает специальный тест, так называемый тест толерантности к глюкозе. Суть метода заключается в том, что у пациента измеряется уровень глюкозы натощак. Он выпивает дальше стакан воды, в котором растворена глюкоза, 75 граммов. И происходит измерение далее уровня сахара в крови. И по этим показателям могут поставить три заключения. Первое заключение – норма, когда показатели сахара соответствуют нормальным изменениям. Сахарный диабет, когда показатели значительно превышают нормальный. И так называемая нарушенная толерантность глюкозы, которая очень часто такой в беседе между врачом и пациентом так называют преддиабет. Да? То есть состояние, которое имеет высокие риски перехода в диабет, но еще самого диабета не сформировалось как таково. Как это отличить? Если уровень сахара натощак, да, скажем так, как мы сказали, нормальный, если он через, скажем так, после нагрузки, через 2 часа, значит, меньше 7,7, то это все соответствует норме. То есть уровень сахара в крови показывает, нет его колебаний, и усвоение происходит нормально. Если через 2 часа уровень сахара, уровень глюкозы, правильно сказать, в крови выше 7,7 и до 11,0, здесь как раз речь идет о нарушении толерантности к глюкозе в преддиабете. А если показатель выше 11 ммоль на литр, через 2 часа речь идет уже о диабете. Правда, на самом деле, в современном мире доктора больше предпочитают другой показатель, не так называемый тест толерантности к глюкозе, а гликозилированный гемоглобин. Оказалось, что с точки зрения так, биохимических исследований, физиологических исследований, глюкоза, она соединяется с гемоглобином, и так как клетки красной крови, эритроциты живут порядка 120 дней, то вот определение так называемого гликозилированного гемоглобина, то есть соединение гемоглобина с глюкозой, оно показывает средний уровень сахара, извиняюсь, как я говорил, так чаще всего говорят сахар, все-таки это правильно сказать, средний уровень глюкозы, потому что это более точное медицинское название, средний уровень глюкозы крови, значит, за предыдущие 3 месяца. Это очень важно. И нормальным считается уровень гликозилированного гемоглобина от 4 до 5,9%. То есть если человек сдал, значит, гликозилированный гемоглобин, у него показатель меньше 5,9, то норма. Это более точный показатель, не просто вот такой ситуационный при тесте толерантности к глюкозе, а показатель колебания сахара и накопления сахара за предыдущие 3 месяца. У людей, страдающих диабетом, рекомендуется удерживать вот такой целевой идеальный уровень гликозилированного гемоглобина меньше 6,5%. А если значение гликозилированного гемоглобина повышает 8%, в этой ситуации говорится о том, что диабет не контролирует. То есть требуется смена терапии, усиление терапии и дополнительные меры по контролю над заболеванием, потому что, к сожалению, сахарный диабет медленно, но верно может приводить к осложнениям на сосуды, осложнениям на почки, осложнениям на нервной системе. Причем это формируется годами, десятилетиями. У пациента, у врача всегда есть много времени для того, чтобы предотвратить эти осложнения. Но главное, безусловно, не упускать время и контролировать уровень сахара, когда он находится под должным контролем, на должном уровне. Это доказано, что осложнений фактически не возникает.
Людмила Викторовна из Екатеринбурга просит вас подробно рассказать о вакцине «Эпивак Корона».
Людмила Викторовна, спасибо большое за вопрос, спасибо, что слушаете нас. Уважаемые радиослушатели, вопрос о «Эпивак Короне» – один из самых остро обсуждаемых в медицине, в, скажем так, направлении вакцинации коронавирусной инфекции. Информация, к сожалению, очень противоречивая. Очень много специалистов отзывается, скажем так, очень сдержанно, но не восторженно в отношении, скажем так, вот, вакцинации. Насколько это обосновано, трудно сказать, потому что если вопрос стоит о сравнении эффективности двух вакцин, той, которой сейчас мы все активно прививаемся, да, «Спутник Ви», и вакцины «Спутник», и вакцины «Эпивак Корона», то прямых исследований об эффективности не происходило. И поэтому любые утверждения, что одна вакцина хуже другой, они совершенно некорректны и незаконны. С точки зрения законодательства, можно сказать, что контролирующие органы зарегистрировали эту вакцину. Она выпускается в гражданский оборот. С точки зрения вот синтеза этой вакцины и получения ее, вот сама теория ее создания, она очень, скажем так, красивая, очень художественная, очень научная, очень перспективная. Дело в том, что эта вакцина не на основе цельного, скажем, белка, да, как это у «Спутник Ви». Цельный белок вводится в специальный носитель, этот белок вызывает иммунитет. И поэтому очень легко можно определить, хотя бы очень условно, но некоторые вакцины, некоторые аспекты эффективности вакцинации «Спутник Ви». И в прошлой передаче мы с вами говорили, что у 93% людей вырабатываются антитела, которые можно посмотреть любым лабораторным способом. У 93% людей есть очень высокий эффект гарантии не заболеть коронавирусной инфекцией. У ряда людей антитела вырабатываются в недостаточном уровне, то есть в лабораториях не определяет, но вместе с тем у них формируется клеточный иммунитет, и это предотвращает развитие острых и осложненных форм коронавирусной инфекции. Это я говорю о вакцине «Спутник Ви». Дело в том, что «Эпивак Корона», она предложена на основании, скажем так, всего лишь нескольких белков. То есть если берется целая часть вируса при «Спутник Ви», я, может быть, в рамках допущения здесь делаю какие-то не совсем корректные сравнения, но для простоты попытаюсь сказать. «Эпивак Корона» предлагает вакцину на основании только части, то есть какого-то участка белка. То есть там несколько участков белка. По инструкции «Эпивак Корона» это 3 пептидных так называемых антигена, то есть это участок белка, то есть небольшая вырезка из белка делается, да, и вот эта небольшая вырезка, она вводится в организм человека. в связи с уникальностью вот этой вакцины, значит, вот есть и вопросы, потому что у многих людей, как показывают некоторые исследования, у половины не вырабатывается антител, который можно установить общедоступными тестами на коронавирусную инфекцию. В этой ситуации производители пивак Корона, они утверждают, заявляют и говорят, что нужны специальные тесты для определения эффективности. Эти тесты применяются и применялись для регистрации этой вакцины, и они на самом деле не содержатся в широком доступе. В отношении клинических исследований вакцина прошла и первый этап, когда были открыты исследования на добровольцах, то есть добровольцы, которые знали, которые вводят препарат. Были исследования, безусловно, контролируемые, так называемые плацебо, когда не знали ни добровольцы, ни исследователи, кому вводят, кому не вводят вакцину как таковую. И в отношении этого этапа были отмечены эффективность высокая в рамках предотвращения коронавирусной инфекции. Исследования сейчас, скажем так, продолжаются, особенно исследования для людей старшей возрастной группы, пострегистрационные исследования как таковые. Вот. И исследователи говорят о очень высокой эффективности вакцины, но ее, скажем так, уникальность, ее научная особенность, особенности того, что не вырабатываются антитела, которые можно определить в соответствующих лабораториях, вызывает все-таки большую волну дискуссий, обсуждений как таковых. Насколько мне известно, пивак Корона пока у нас нет, скажем так, доступной в Свердловской области, в Екатеринбурге. Могу сказать по своему опыту, сначала прочитав литературные обзоры, скажем так, систему подготовки и состав, и пивак Корона, я, в общем, воодушевился в рамках ожидания ее, но понимая, что пока, значит, она не поступает в широкий гражданский оборот, я, как большинство сотрудников православного радио, привились вакцины «Спутник Ви», вот, большинство уже первую, вторую вакцину сделали, переносимость была удовлетворительная, но, правда, чем моложе ставили вакцину, тем больше были реакции, чем старше были сотрудники, тем меньше было реакции, так вот очень интересно происходит, чем старше люди вакцинирующие, тем меньше у них нежелательных явлений, вот, но перенесли все, в общем, в строю, работаем, и в этой ситуации, подводя короткое резюме, я хотел бы, наверное, повторить призыв, который делают все эпидемиологи, инфекционисты. Прививаться надо той вакциной, которая доступна, вот, в настоящий момент, в настоящее время актуальна, не ожидая каких-то, вот, в общем, не откладывая период вакцинации на неопределенный период ожидания, когда будут какие-то доступности или другие вещи. Вот, пока, безусловно, опыт по поводу перенесения «Спутник Ви» значительно больше, потому что она уже... Вы видите, там практически 3% населения по определенным данным перепривились, да, и пока мы не видим таких, скажем, значит, серьезных нежелательных явлений, есть некоторые сообщения, но они абсолютно не отличаются от любой другой вакцинации, от вакцинации по гриппу, от вакцинации по другим каким-то инфекционным состояниям, то есть это все, можно сказать, не какая-то специфическая реакция, а вот класс вакцинированный, класс вакцин связанные, какие-то нежелательные явления, температура, боль в инъекции, в мышце инъекции или другие какие-то составляющие. Поэтому вопрос в рамках ожидания и выбора, он, к сожалению, слишком теоретизирован и слишком, на самом деле, не имеет под собой никакой серьезной основы для того, чтобы сказать вам, что вот это лучше, это хуже. Пожалуй, пока только вот так могу сформулировать ответ. Спасибо.
Спасибо большое за такое подробное и понятное разъяснение. Вопросы из Екатеринбурга от Татьяны Викторовны. Мед – это тот же сахар или мед все-таки является диетическим продуктом? Видимо, можно ли заменить сахар медом?
Спасибо большое, Татьяна Викторовна, за вопрос. Очень интересный. И самое интересное, что еще раз возвращаясь к вопросу обсуждения о меде и каких-то других составляющих диете, я вместе с вами действительно анализирую литературу, анализирую современные данные, нахожу что-то новое для того, чтобы действительно ответить на вопрос более глубоко и закрыть те дискуссии, которые вокруг меда возникают. Давайте, дорогие радиослушатели, обратимся к составу меда. Вот мед содержит в своем составе, ну, если брать классические варианты, 13-22% воды, в зависимости от разных, скажем так, сроков и особенностей приготовления, и 75-80% углеводов. А какие это углеводы? Это глюкоза, ту, которую определяет в крови концентрацию, по которой определяет уровень и, значит, нормальных показателей, исключает диабет. Фруктоза, так называемый фруктовый сахар, и сахароза. Это тот сахар кристаллический, который мы с вами ежедневно употребляем в рамках, скажем так, наших обычных диет, в рамках нашего обычного питания, добавляя кристаллический сахар в чай, кофе, другие продукты, как таковы. То есть глюкоза, фруктоза и сахароза – это те же самые углеводы, которые нам доступны фактически в разных вариациях, в разных количествах при обычном питании. В меде в незначительных количествах содержатся витамины. То есть нельзя медом восполнить даже какую-то значимую долю по витаминам группы В, по фолиевой кислоте как таковой. Поэтому к меду, если говорить так серьезно и обоснованно, нужно относиться как к очень важному, эффективному компоненту, который дает нам углеводы. Но если мы посмотрим с вами на вообще характер нашего современного питания по углеводам, к сожалению, мы с вами должны сказать, что по углеводам мы не страдаем дефицитом. Среднестатистический человек современный употребляет порядка где-то 80-90 грамм, скажем так, в сумме сахарозы, глюкозы и фруктозы. Да? Вот. А суточная потребность в 3 раза меньше. Поэтому когда... И это причем происходит в основном не из-за того, что мы, и в том числе, конечно, мы кушаем кристаллический сахар, а в том числе из-за того, что, значит, углеводы, они сейчас включаются в огромное количество продуктов. То есть мы думаем с вами, что в колбасе и в сосисках нет сахара, или в других каких-то субпродуктах, которые мы потребляем, то мы с вами заблуждаемся. Сейчас промышленность добавляет эти углеводы практически повсеместно. Их очень много. Но для того, чтобы немножко более глубже взглянуть вот на эти три важных, скажем так, составляющих меда, сахарозу, глюкозу и фруктозу, мы можем вкратце описать некоторые важные характеристики. Дело в том, что вот эти три очень важных углевода, они могут быть разделены на так называемые простые сахара, моносахара, или моносахариды, правильно сказать. Да? Это сахара по структуре и виду, содержащие только одну молекулу таковую. Да? Вот. В частности, это глюкоза и фруктоза. А сахароза, которая содержится в сахаре, вот здесь путаница, которая действительно может ввести в заблуждение. Вот кристаллический сахар, который мы с вами употребляем, добавляем в чай, это сахароза. Это так называемый дисахарид, это двойной углевод, в котором содержится одна молекула глюкозы и одна молекула фруктозы. И вот на этих колебаниях очень часто возникают, знаете, такие заблуждения, что один лучше другого, значит, давайте заменим один на второй на третий. Но вместе с тем они настолько часто встречаются, и настолько замена одного на другой является не очень принципиальной, что очень часто люди, пытаясь в кавычках поиграть на замене одного сахара на другой, ничего полезного не получают. Потому что, еще раз повторюсь, общая сумма их потребления очень высока. А так получается, что если тот или иной, на самом деле, сахар, если говорить с точки зрения все-таки биохимической, не может быть утилизирован, он откладывается в запасы, а при превышении запасов это все переходит в формирование жира. Мы с вами можем увидеть такую очень часто встречающуюся простую ситуацию. Человек соблюдает пост, ну, сахара вроде бы не запрещены, да, вот, но заменяя там мясо, белки на сахара, потому что хочется кушать, он утоляет свой голод, а сахара очень хорошо утоляет голод на самом деле, потому что центр голода, центральная нервная система, он определяется уровнем глюкозы. Как только уровень глюкозы в крови падает, человек испытывает голод, человек испытывает тревогу, агрессию, у него включается пищевое поведение, ему нужно что-то скушать. И если он себя не контролирует, если он не, скажем так, не может взять это под контроль, он обязательно включает пищевое поведение и что-то там кушает. И в результате он вроде бы, значит, не ест там жирного, не вроде ест мясо, но количество глюкозы настолько большое, что на самом деле это приводит к избыточному отложению жира. И так не прискорбно, но иногда приходится видеть, что люди и во время поста, в общем, вес не снижают, а прибавляют и удивляются. Я вроде ничего не ем, я вроде бы вот это исключаю, а получается такая ситуация. То есть ситуация как раз объясняется очень четко тем, что не контролируется вот эта ловушка сахаров. Это чем они отличаются, если говорить с точки зрения вот, биологической и медицинской? Эти три вида сахара, они различаются временем усвоения. Вот самое короткое время усвоения – это глюкоза. То есть вот глюкозу, если человек выпил, то она практически не требует усвоения, она сразу попадает в кровь. Минимальное время усвоения – у фруктозы. Но степень сладости больше у фруктозы, поэтому человек может, скажем, там искать фруктозу, ну да, как подсознательное пищевое поведение, да, вот как раз ориентироваться на употребление меда. Дело в том, что фруктоза, она и сахароза, которая содержится в кристаллическом сахаре, она требует немножко большего времени метаболизма, и поэтому, если человек переходит с глюкозы, да, из сахарозы на фруктозу, то есть употребляет больше фруктов, овощей, у него концентрация глюкозы в крови менее нарастает, то есть это более положительно для того, чтобы успел сработать инсулин, но на самом деле, когда он превышает нормальный уровень фруктозы, то есть, в общем, восстанавливает, он ел там, допустим, вот, много-много, да, сахара, стал много есть фруктозы, заменителей сахара, это никоим образом положительно не сказывается. Может быть, показатели будут лучше в крови, но для обмена веществ, в частности, для ожирения печени, это все равно очень и очень нехорошо. Это драматично для вот этих ситуаций. Поэтому я прошу прощения, может быть, за многословие, за отступление, но краткий ответ следующий. Если человек думает, что медом может заменить кристаллический сахар, не изменяя количество употребления в объеме, он глубоко заблуждается. После, скажем, ложки сахара кристаллического и употребления ложки меда для организма нагрузка будет такая же. Может быть, она не так остро будет ощущаться, но в отдаленной перспективе, к сожалению, это очень важно. Поэтому считать мед диетическим продуктом нельзя. Это важный компонент питания. Для здорового человека, для людей с активной физической нагрузкой это все, в общем, здорово и здорово, вот. Но когда речь идет о диабете, об избыточной массе тела, попытка заменить один к одному сахар на мед ни к чему не приводит, абсолютно ни к чему не приводит. То есть должно быть уменьшен общий объем сахаров. И идеально вообще, если человек сахара будет получать из фруктов и овощей. Там клетчатка, там вода, там значительно медленнее происходит усвоение как таковое. Мед – это высокоэнергетически ценный продукт для людей, страдающих какими-то хроническими или острыми заболеваниями, для того, чтобы компенсировать необходимость повышенных калорий для борьбы. Но когда человек постоянно кушает мед и думает, что он лечится, это недоразумение с этой точки зрения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Станислава из Екатеринбурга. Мне кажется, очень емкий вопрос. Просит рассказать о неспецифическом язвенном колите и болезни Крона. В чем отличие этих заболеваний?
Спасибо большое за вопрос, Станислав. Действительно, эти заболевания стали встречаться значительно чаще в последнее время. За последние десятилетия мы видим рост этих болезней. Если будет интересно, я с вашего разрешения более подробно отвечу на следующих передачах, если позволит время. И то, и другое заболевание, так называемое аутоиммунное. То есть суть болезни заключается в том, что собственный иммунитет формирует реакцию на клетки в кишечнике. И язвенный колит, и болезнь Крона поражает кишечник. Только язвенный колит поражает только толстую кишку, а болезнь Крона может поражать и толстую кишку, и тонкую кишку, и желудок, и пищевод. В этом одно из главных отличий. Второе главное отличие – это то, что язвенный колит основным проявлением его является формирование язвы. То есть он повреждает слизистую в виде язвы до подслизистого слоя, но никогда не глубже. При болезни Крона, к сожалению, в некоторых ситуациях может формироваться так называемый свинч, когда воспаление проникает через все стенки как такового, в общем, кишечника. Вот, пожалуй, в этом ряд таких общих принципиальных отличий. И там есть определенный период наследственности. И при том, и при другом заболевании лечение включает препараты, воздействующие на иммунную систему. В первую очередь это препараты, подавляющие иммунную систему. Вот, как таковую. Во многом лечение близко специфично, но, к сожалению, могу сказать единственный комментарий. Двух одинаковых пациентов с язвенным колитом, наверное, опытный врач никогда не встретит. Двух одинаковых пациентов с болезнью Крона опытный врач никогда не встретит. Всегда это сугубо индивидуальный пейзаж и характеристика болезни, тем более это совершенно принципиальное различие по двум состояниям. Безусловно, Станислав, для того, чтобы более четко сформировать ответ, я бы все-таки порекомендовал вам встать на учет или, скажем так, тем людям, которые через вас интересуются по этому заболеванию. Если вы проживаете в городе Екатеринбурге, то в 33-ю больницу, заводская 33, это медицинское объединение «Новая больница», где сформирован так называемый городской центр больниц язвенным колитом болезни Крона. Для этого нужно просто взять полис, паспорт, и врач в поликлинике может вас записать через систему МИР, и вы придете, и вас поставят на учет. Если вы проживаете в Свердловской области, то регистр таких пациентов формируется в областной клинической больнице номер 1. Там проходят школы для пациентов, вы можете узнать, скажем, в 33-й больнице в отношении этих школ, да, вот, проводят такие мероприятия, когда рассказывают о болезнях более подробно, и это будет, наверное, более полезно. То есть 33-я больница, областная клиническая больница номер 1 – это центры, которые обязательно ставят на учет пациентов и никому не отказывают. То есть в этом плане здесь совершенно четко выполняются все как раз важные медицинские моменты. Спасибо.
Вопрос от нашей слушательницы из Екатеринбурга, имя свое она не назвала. Говорит, мало ем фруктов и овощей из-за хронических заболеваний. Может ли это привести к сонливости, кровоточивости десен, выпадению волос и ломкости ногтей? И вот сразу ее же вопрос, какие конкретно анализы нужно сдать на наличие витаминов и микроэлементов?
Спасибо большое за вопрос. Отчасти, да, могу сказать, что сам факт недостаточного употребления фруктов и овощей настораживает в рамках дефицита витаминов. Это первый момент, который любой практический врач учитывает при сборе истории заболевания и особенности питания человека. К сожалению, да, и сонливость, и кровоточивость десен, и выпадение волос, и ломкость ногтей могут быть симптомами дефицита витамина. Но вместе с тем эти проявления могут быть и фактом дефицита железа в организме. Поэтому, безусловно, сказать, что это дефицит железа или дефицит витаминов, без анализов, пожалуй, ни один практический врач, вот, скажем так, достаточно точно не сможет определить. Какие конкретно анализы нужно сдать? Я рекомендую вам начать с общеклинических методов, которые мы с вами на каждой передаче повторяем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимический анализ крови на билирубин, сахар, трансаминазы печеночные, амилазу, общий белок, да, и если не делали давно, то флюорографию. Это так называемый общеклинический профилактический осмотр. Но из всех этих анализов наиболее важным, конечно, является общий анализ крови. Если в общем анализе крови вы видите снижение гемоглобина, то есть гемоглобин меньше 120 грамм на литр, то здесь совершенно четко аспект диагностики должен пойти именно в рамках диагностики дефицита микроэлементов, в частности железа. Следующим темпом я рекомендовал бы сдать железо. Если оно низкое, то, безусловно, по согласованию с врачом начать принимать препараты железа современные, очень эффективные, которые вот эти симптомы очень быстро на самом деле нивелируют. Если же общий анализ крови в норме, гемоглобин нормальный, то здесь, конечно же, следует обратить внимание на так называемый расширенный комплексный анализ крови на витамины. Дело в том, что практически в большинстве лабораторий сейчас, которые работают, в открытом доступе делается анализ на витамин А, Д, Е, К, С, витамины группы В, В1, В3, В5, В6, В9, В12. Но, к сожалению, анализ практически не делается в поликлиниках, да, поэтому, как правило, это коммерческий анализ, и стоимость его не самая дешевая, да, там порядка 2000 рублей, наверное, он стоит в разных лабораториях по-разному, поэтому я всегда, конечно, предлагаю, прежде чем бежать сдавать витамины, я извиняюсь за употребление термина «бежать», в первую очередь начать с общеклинических методов исследований, то есть сдать общий анализ крови, да? Вот, сдать дополнительные анализы мочи и биохимии, потому что анализ на витамины, он очень неспецифичен, предположение, что всегда во всем виноваты витамины, на самом деле должно быть одним из последних. В первую очередь надо исключить наиболее частые состояния, которые могут определять тонус и те симптомы, о которых вы говорите. Если это связано с дефицитом железа, если это связано с анемией, с низким содержанием гемоглобина, то в первую очередь он, скорее всего, и требует лечения и исправить те симптомы, которые вас беспокоят. Спасибо большое.
Вот ее же вопрос, с чем может быть связана тянущая боль в ногах? Вот, может быть, оно как раз с этими связано?
Дело в том, что дефицит железа может давать как раз и тянущие боли в ногах, да. Ну, здесь, правда, может еще и дефицит витамина В12 быть одним из элементов, на самом деле, это состояние заболевания. Если в общем анализе крови, да, гемоглобин сниженный, да, и железо нормальное, то в упрощенном варианте, наиболее экономно, я рекомендовал бы сдать анализ на витамин В12. Витамин В12. Не все витамины сдавать, а витамин В12. Да? Вот. И если, скажем, железо нормальное, витамин В12 сниженный, то по согласованию с врачом назначается витамин В12 во внутримышечных инъекциях. И вот все эти симптомы, они достаточно хорошо проходят. Поэтому здесь предлагаю все-таки, да, вот наиболее простой путь – сдать общий анализ крови, посмотреть на уровень гемоглобина. Если он низкий, то сдать на уровень железа, дальше сдать на витамин В12. Если чего-то не хватает, то провести соответствующее лечение. И если эти показатели все нормальные, только, наверное, потом уже идти на исследование более широкого спектра витаминов, так называемый комплексный анализ витаминов. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня это все вопросы от наших слушателей. И в завершении программы, как всегда, хочется услышать от вас пожелания здоровья нам.
Спасибо. Я с огромным удовольствием желаю всем здоровья. Уважаемые радиослушатели, призываю вас набраться терпения. Заболеваемость коронавирусной инфекцией, она снижалась в последнее время, но за последние недели она так стабилизировалась на уровне по официальным данным 130-140 человек. Вот, поэтому терпение нам всем, маски носим по возможности обязательно, перчатки, обрабатываем руки, проводим вакцинацию по согласованию с врачом после, безусловно, осмотра. самое главное, надеемся и верим, что, безусловно, с помощью наших усилий, с Божьей помощью, мы сможем все эти негативные моменты нашей повседневной жизни исправить, побороть и вернуть нашу жизнь к естественному течению с Божьей помощью. Здоровья вам, уважаемые радиослушатели, не болейте, хорошего настроения весеннего, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.